Немного погодя, фон Корен и дьякон сошлись около мостика. Дьякон был взволнован, тяжело дышал и избегал смотреть в глаза. Ему было стыдно и за свой страх, и за свою грязную мокрую одежу. «Мне показалось, что вы хотели его убить», — бормотал он. «Как это противно природе человеческой, до какой степени это противоестественно».
«Как вы сюда попали, однако?» — спросил зоолог.
«Не спрашивайте», — махнул рукой дьякон. «Нечистый попутал. Иди да иди. Вот и пошел. И чуть в кукурузе не помер от страха. Но теперь, слава богу, я весьма вами доволен», — бормотал дьякон. «И наш дедка-тарантул будет доволен. Смеху-то смеху. А только я прошу вас убедительно, никому не говорите, что я был тут, а то мне, пожалуй, влетит в загривок от начальства, скажут, дьякон секундантом был».
«Господа», — сказал фон Корен, — «дьякон просит вас никому не говорить, что вы видели его здесь. Могут выйти неприятности».
«Как это противно природе человеческой», — вздохнул дьякон. «Извините меня великодушно, но у вас такое было лицо, что я думал, что вы непременно его убьете».
«У меня было сильное искушение прикончить этого мерзавца», — сказал фон Корен. «Но вы крикнули мне под руку, и я промахнулся. Вся эта процедура, однако, противна с непривычки, утомила меня, дьякон. Я ужасно ослабел. Поедемте».
«Нет уж, дозвольте мне пешком идти. Мне просохнуть надо, а то я и измок, и прозяб».
«Ну, как знаете», — сказал томным голосом ослабевший зоолог, садясь в коляску и закрывая глаза. «Как знаете».
Пока ходили около экипажей и усаживались, Кербалай стоял у дороги и, взявшись обеими руками за живот, низко кланялся и показывал зубы. Он думал, что господа приехали наслаждаться природой и пить чай, и не понимал, почему это они садятся в экипажи. При общем безмолвии поезд тронулся, и около Духана остался один только дьякон. «Ходил Духан, пил чай», — сказал он Кербалаю. «Мой хочет кушать». Кербалай хорошо говорил по-русски, но дьякон думал, что татарин скорее поймет его, если он будет говорить с ним на ломаном русском языке. «Яичницу жарил, сыр давал».
«Иди, иди, поп», — сказал Кербалай, кланяясь. «Все дам. И сыр есть, и вино есть. Кушай, чего хочешь».
«Как по-татарски бог?» — спрашивал дьякон, входя в Духан.
«Твой бог и мой бог все равно», — сказал Кербалай, не поняв его. «Бог у всех один, а только люди разные. Которые русские, которые турки или которые английские, всяких людей много, а бог один».
«Хорошо-с. Если все народы поклоняются единому богу, то почему же вы, мусульмане, смотрите на христиан, как на вековечных врагов своих?»
«Зачем сердишься?» — сказал Кербалай, хватаясь обеими руками за живот.
«Ты поп, я мусульманин. Ты говоришь, кушать хочу, я даю. Только богатый разбирает, какой бог твой, какой мой, а для бедного все равно. Кушай, пожалуйста».
Пока в Духане происходил богословский разговор, Лаевский ехал домой и вспоминал, как жутко ему было ехать на рассвете, когда дорога, скалы и горы были мокры и темны, и неизвестное будущее представлялось страшным, как пропасть, у которой не видно дна. А теперь дождевые капли, висевшие на траве и на камнях, сверкали от солнца, как алмазы. Природа радостно улыбалась, и страшное будущее оставалось позади. Он посматривал на угрюмое, заплаканное лицо Шишковского и вперед на две коляски, в которых сидели фон Корен, его секунданты и доктор. И ему казалось, как будто они все возвращались из кладбища, где только что похоронили тяжелого, невыносимого человека, который мешал всем жить. «Все кончено», — думал он о своем прошлом, — осторожно поглаживая пальцами шею. У него в правой стороне шеи, около воротничка, вздулась небольшая опухоль, длиною и толщиною с мизинец, и чувствовалась боль, как будто кто провел по шее утюгом. Это контузила пуля. Затем, когда он приехал домой, для него потянулся длинный, странный, сладкий и туманный, как забытье, день. Он, как выпущенный из тюрьмы или больницы, всматривался в давно знакомые предметы и удивлялся, что столы, окна, стулья, свет и море возбуждают в нем живую детскую радость, какой он давно уже не испытывал. Бледная и сильно похудевшая Надежда Федоровна не понимала его кроткого голоса и странной походки. Она торопилась рассказать ему все, что с нею было. Ей казалось, что он, вероятно, плохо слышит и не понимает ее, и что если он все узнает, то проклянет ее и убьет. А он слушал ее, гладил ей лицо и волоса, смотрел ей в глаза и говорил: «У меня нет никого, кроме тебя». Потом они долго сидели в палисаднике, прижавшись друг к другу, и молчали, или же, мечтая вслух о своей будущей счастливой жизни, говорили короткие отрывистые фразы. Ему казалось, что он никогда раньше не говорил так длинно и красиво.